Глава 8. Fare thee well, and if forever, still forever, fare thee well. Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай. Байрон. В те дни, когда в садах лицея я безмятежно расцветал, читал охотно Апулея, а Цицерона не читал. В те дни в таинственных долинах, весной при кликах лебединых, близ вод сиявших в тишине, являться муза стала мне. Моя студенческая келья вдруг озарилась, муза в ней открыла пир молодых затей, воспела детские веселья и славу нашей старины, и сердце трепетные сны. И свет ее с улыбкой встретил, успех нас первый окрылил. Старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил. И я, закон себе вменяя, страстей единый произвол, с толпою чувства разделяя, я музу резвую привел на шум перов и буйных споров, грозы полуночных дозоров. И к ним в безумные пиры она несла свои дары, и как вакханочка развилась, за чашей пела для гостей, и молодежь минувших дней за ней буйно волочилась, а я гордился меж друзей подругой ветреной моей. Но я отстал от их союза и вдаль бежал. Она за мной, как часто ласковая муза, мне услаждала путь немой. Волшебством тайного рассказа, как часто по скалам Кавказа, она Леноры при луне со мной скакала на коне, как часто по брегам Тавриды она меня во мгле ночной водила слушать шум морской, немолчный шепот Нереиды, глубокий вечный хор валов, хвалебный гимн отцу миров. И, позабыв столицы дальней и блески шумные пиры, в глуши Молдавии печальной она смиренной шатры племен бродящих посещала и между ими одичала, и позабыла речь богов для скудных странных языков, для песен степи ей любезной вдруг измерилось все кругом. И вот она в саду моем явилась барышней уездной с печальной думою в очах, с французской книжкой в руках. И ныне музу я впервые на светский раут привожу, на прелести ее степные с ревнивой робостью гляжу. Сквозь тесный ряд аристократов, военных франтов, дипломатов и гордых дам она скользит, вот села тихо и глядит, любой шумной теснотою, мельканием платьев и речей, явлением медленных гостей перед хозяйкой молодою и темной рамою мужчин в круг дам, как около картин. Ей нравится порядок стройный, олигархических бесед, и холод гордости спокойный, и эта смесь чинов и лет. Но это кто в толпе избранный, стоит безмолвный и туманный, для всех он кажется чужим, мелькают лица перед ним, как ряд докучных привидений. Что, сплин или страждущая спесь в его лице? Зачем он здесь? Кто он таков? Ужель Евгений? Ужели он? Так, точно он. Давно ли к нам он занесен? Все тот же ли он? Иль усмирился? Иль корчит так же чудака? Скажите, чем он возвратился? Что нам представит он пока? Чем нынче явится? Бельмотом? Космополитом? Патриотом? Гарольдом? Квакером? Ханжой? Иль маской щегольнет иной? Иль просто будет добрый малый, как вы да я, как целый свет? По крайней мере, мой совет — отстать от моды обветшалой. Довольно он морочил свет. Знаком он вам? И да, и нет. Зачем же так неблагосклонно вы отзываетесь о нем? За то, что мы неугомонно хлопочем судям обо всем, что пылкий душ, неосторожность, самолюбивую ничтожность иль оскорбляют, иль спешит, что ум любя простор теснит, что слишком часто разговоры принять мы рады за дела, что глупость ветрена и зла, что важным людям важны вздоры, и что посредством со дна нам по плечу и не странна? Блажен, кто с молоду был молод, блажен, кто вовремя созрел, кто постепенно жизнь и холод с летами вытерпеть умел. Кто странным сынам не предавался, кто черни светской не чуждался, кто в 20 лет был франт или хват, а в 30 выгодно женат, кто в 50 освободился от частных и других долгов, кто славы, денег и чинов спокойно в очередь добился, о ком твердили целый век, Н.Н. прекрасный человек. Вот грустно думать, что напрасно была нам молодость дана, что изменили ей всечасно, что обманула нас она, что наши лучшие желания, что наши свежие мечтания истлели быстрой чередой, как листья осенью гнилой. Несносно видеть пред собою одних обедов длинный ряд, глядеть на жизнь, как на обряд, и вслед за чинную толпою идти, не разделяя с ней ни общих мнений, ни страстей. Предметом став суждений шумных, несносно, согласитесь в том, между людей благоразумных прослыть притворным чудаком, или печальным сумасбродом, или сатаническим уродом, или даже демоном моим. Онегин, вновь займусь им. Убив до поединки друга, дожив без цели, без трудов до 26 годов, томясь без действий досуга, без службы, без жены, без дел, ничем заняться не умел. Им овладело беспокойство, охота к перемене мест, весьма мучительное свойство, немногих добровольный крест. Оставил он свое селенье, лесов и нив уединенье, где окровавленная тень ему являлась каждый день, и начал странствие без цели, доступны чувству одному, и путешествие ему, как все на свете, надоели. Он возвратился и попал, как Чацкий, с корабля на бал. Но вот толпа заколебалась, по зале шепот пробежал, хозяйке дама приближалась, за нею важный генерал. Она была нетороплива, ни холодная, ни говорлива, без взора наглого для всех, без притязаний на успех, без этих маленьких ужибок, без подражательных затей. Все тихо, просто было в ней. Она казалась верный снимок «Du comme il faut», «Шишков, прости, не знаю, как перевести». К ней дамы подвигались ближе, старушки улыбались ей, мужчины кланялись ниже, ловили взор ее очей. Девицы проходили тише, пред ней по зале и всех выше, и нос, и плечи подымал вошедший с нею генерал. Никто б не мог ее прекрасной назвать, но с головы до ног никто бы в ней найти не мог того, что модный самовластный в высоком лондонском кругу зовется Вальга. Не могу. Люблю я очень это слово, но не могу перевести. Оно у нас покамест «но». И вряд ли быть ему в чести. Оно обгодилось в эпиграмме, но, обращаясь к нашей даме, беспечной прелестью мила, она сидела у стола с блестящей Ниной Воронскою, сей Клеопатрию не вы, и верно б согласились вы, что Нина мраморной красою затмить соседку не могла, хоть ослепительно была.
«Ужели?» — думает Евгений. «Ужели она?» «Ну, точно?» «Нет. Как? Из глуши степных селений?» И неотвязчивый лорнет он обращает поминутно на тут, чей вид напомнил спутно ему забытые черты. «Скажи мне, князь, не знаешь ты, кто там в малиновом берете?» С послом испанским говорит. Князь на Онегина глядит. «Ага, давно ж ты не был в свете. Постой, тебя представлю я». «Да кто ж она?» «Жена моя». «Так ты женат?» «Не знал я ранее». «Давно ли?» «Около 2 лет». «На ком?» «На Лариной». «Татьяне?» «Ты ей знаком?» «Я им сосед». «О, так пойдем же!» Князь подходит к своей жене и ей подводит родню и друга своего. Княгиня смотрит на него. И что ей душу не смутило, как сильно ни была она удивлена, поражена, но ей ничто не изменило. В ней сохранился тот же тон, был так же тих ее поклон. Ей-ей, не то, чтоб содрогнулась, или стала вдруг бледна красна, у ней и бровь не шевельнулась, не сжала даже губ она. Хоть он глядел, нельзя прилежней, но и следов Татьяны прежней не мог Онегин обрести. С ней речь хотел он завести, и не мог. Она спросила, давно ли он здесь, откуда он, и не из их ли уж сторон. Потом к супругу обратила усталый взгляд, скользнула вон, и недвижим остался он. «Ужель та самая Татьяна?» которую он наедине в начале нашего романа в глухой далекой стороне в благом пылу нравоучения читал когда-то наставление. Та, от которой он хранит письмо, где сердце говорит, где все наружу, все на воле. Та девочка, или это сон? Та девочка, которой он пренебрегал смиренной доли, уже ли с ним сейчас была так равнодушна, так смела? Он оставляет раут тесный, домой задумчив едет он. Мечтой то грустный, то прелестный, его встревожен поздний сон. Проснулся он, ему приносят письмо, князь Н. покорно просит его на вечер. Боже, к ней! О, буду, буду! И скорей марает он ответ учтивый. Что с ним? В каком он странном сне? Что шевельнулось в глубине души холодной и ленивой? Досада? Суетность? Или вновь забота юности? Любовь? Онегин вновь часы считает, вновь не дождется дню конца. Но 10 бьет, он выезжает, он полетел, он у крыльца. Он с трепетом к княгине входит, Татьяну он одну находит, и вместе несколько минут они сидят. Слова не идут из уст Онегина, угрюмо, неловкой. Он едва-едва ей отвечает, голова его полна упрямой думой, упрямо смотрит он. Она сидит покойно и вольна. Приходит муж. Он прерывает сей неприятный тет-а-тей. С Онегиным он вспоминает проказы, шутки прежних лет. Они смеются, ходят гости. Вот крупной солью светской злости стал оживляться разговор. Перед хозяйкой легкий вздор сверкал без глупого жеманства и прерывал его меж тем разумный толк без пошлых тем, без вечных истин, без педанства. И не пугал ничьих ушей свободной живостью своей. Тут был, однако, цвет столицы. И знать, и моды образцы, везде встречаемые лица, необходимые глупцы. Тут были дамы пожилые, в чепцах и в розах с виду злые. Тут было несколько девиц, не улыбающихся лиц. Тут был посланник, говоривший о государственных делах. Тут был в душистых сединах старик по-старому шутивший, отменно тонко и умно, что нынче несколько смешно. Тут был на эпиграммы падки, на все сердитый господин, на чай хозяйский слишком сладкий, на плоскость дам, на тон мужчин, на толки про роман туманный, на вензель двум сестрицам данный, на ложь журналов, на войну, на снег и на свою жену. Тут был Проласов, заслуживший известность низостью души, во всех альбомах притупивший «Сен-Прис твои карандаши». В дверях другой диктатор бальный стоял картинкой журнальной, румян, как вербный херувим, затянут, нем и недвижим. И путешественник залетный, перекрахмаленный нахал, в гостях улыбку возбуждал своей осанкой заботной, и молча обмененный взор ему был общий приговор. Но мой Онегин вечер целый Татьяной занят был одной. Не этой девочкой несмелой, влюбленной, бедной и простой, но равнодушную княгиней, но неприступную богиней, роскошной, царственной Невы. О, люди, все похожи вы на прародительницу Эву. Что вам дано, то не влечет. Вас непрестанно змий зовет к себе, к таинственному древу. Запретный плод вам подавай, а без того вам рай не рай. Как изменилась Татьяна, как твердо в роль свою вошла, как утеснительного сана приемы скоро приняла. Кто б смел искать девчонки нежной, всей величавой, всей небрежной, законодательницы зал, и он ей сердце волновал. Об нем она во мраке ночи, пока Морфей не прилетит, бывало, девственно грустит, к луне подъемлет томные очи, мечтая с ним когда-нибудь свершить смиренный жизни путь. Любви все возрасты покорны, но юным девственным сердцам ее порывы благотворны, как бури внешние полям. В дожде страстей они свежеют, и обновляются, и зреют, и жизнь могущая дает, и пышный цвет, и сладкий плод. Но возраст поздний и бесплодный, на повороте наших лет, печален страсти мертвый след. Так бури осени холодной в болото обращают луг и обнажают лес вокруг. Сомнения нет, увы. Евгений в Татьяну, как дитя влюблен, в тоске любовных помышлений, и день, и ночь проводит он. ума не внемля строгим пеням. К ее крыльцу, стеклянным сеням, он подъезжает каждый день. За ней он гонится, как тень. Он счастлив, если ей накинет боа пушистый на плечо, или коснется горячо ее руки, или раздвинет пред нею пестрый полк ливрей, или платок подымет ей. Она его не замечает, как он не бейте, хоть умри. Свободно дома принимает, в гостях с ним молвит слово три. Порой одним поклоном встретит, порою вовсе не заметит. Кокетства в ней ни капли нет, его не терпит высший свет. Бледнеть Онегин начинает, ей иль не видно, иль не жаль. Онегин сохнет, и едва ль уж не чахоткою страдает. Все шлют Онегина к врачам, те хором шлют его к водам. А он не едет, он заранее писать ко прадедам готов о скорой встрече. А о Татьяне и дела нет, их пол таков. А он упрям, отстать не хочет, еще надеется, хлопочет. Смелей здорового больной княгини слабой рукой он пишет страстное послание, хоть с толку мало вообще. Он в письмах видел не воочию, но знать сердечное страдание уже пришло ему не в мочь. Вот вам письмо его, точь в точь.